Здравствуйте! Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень» в студии Динара Седикова в этом выпуске. Реформа здравоохранения. Поможет ли вмешательство президентского совета по правам человека? С чем связано закрытие Московского бюро ЮНЕСКО? Сегодня вечером будут объявлены лауреаты премии в области научно-популярной литературы «Просветитель». И в Петербурге начинается 7-й международный ЛГБТ-кинофестиваль «Бок о бок». Эти темы и многое другое в программе «Свобода в полдень» в ближайшие 55 минут. Президентский совет по правам человека намерен вмешаться в ситуацию, сложившуюся в связи с реформированием российского здравоохранения. На сегодня запланировано специальное заседание совета, куда приглашены министр здравоохранения России Вероника Скворцова и заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Леонид Печатников. Им предложено изложить свое видение решения проблемы, связанной с реализацией права граждан на охрану здоровья, и объяснить, чем вызваны массовые сокращения врачей и закрытие десятков медучреждений. Тем временем независимые профсоюзы медиков и общественные организации, объединившие неравнодушных граждан, готовят всероссийскую акцию за достойную медицину, которая, как ожидается, пройдет в конце ноября в 40 регионах страны. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
«Право граждан на охрану здоровья, проблемы и перспективы» – таково официальное название спецзаседания Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека. Ситуацией в российском здравоохранении Совет заинтересовался после многочисленных обращений представителей общественных организаций и уволенных медиков. По словам члена Совета, руководителя Конфедерации труда России Бориса Кравченко, по большому счету это будет первое серьезное обсуждение реформы здравоохранения с привлечением не только общественных организаций и представителей профсоюзов, но и чиновников федерального и городского уровней.
В принципе, и вот до этого момента у нас назрело очень много вопросов, связанных с реализацией там дорожных карт, майских указов и так далее, которые серьезное влияние оказали на систему оплаты труда работников медицины. И эти протесты профсоюз действия пытался каким-то образом цивилизованно контролировать во многих регионах Российской Федерации. И в Ижевске, и в Уфе, вы знаете, все эти случаи. Сегодня мы сталкиваемся с новой ситуацией, когда сами рабочие места, само доступное здравоохранение под угрозой. Безусловно, у нас есть претензии к авторам и исполнителям этой реформы. Ведь что произошло в Москве? Речь идет о сокращении 7-7,5 тысяч рабочих мест. Речь идет о закрытии многих лечебных заведений. И наемные работники, профсоюзы узнают о готовящихся реформах задним числом. Как будто в городе не существует никакого социального диалога, никакой трехсторонней комиссии, никаких профсоюзов, никакого взаимодействия между властью, работодателями и наемными работниками. Это перечеркивает всю практику даже вот того вполне опереточного социального диалога, который рисуется у нас в последнее время. Мы прежде всего требуем раскрыть информацию, мы требуем общественной экспертизы того, что запланировано в здравоохранении. Мы требуем проведения этой реформы, безусловно, реформа нужна, под контролем профессионального медицинского сообщества, под контролем наемных работников, под контролем общественности.
С подобными требованиями выступает и общественное движение «Вместе за достойную медицину». По словам его координатора Аллы Фроловой, которая также приглашена на заседание президентского совета, важно не только начать общественное обсуждение реформы здравоохранения, но и добиться по меньшей мере годичного моратория на увольнение врачей и реорганизацию медучреждений.
Я в первую очередь хочу услышать реальную картину происходящую в Москве от тех чиновников, которые там будут доклад делать или выступать, вот, чтобы они донесли до президента реальную картину. Не того, что говорится для прессы в Москве и скрывается ими же, а хотелось бы это услышать. А что мы ожидаем? Ну, у меня, в принципе, сейчас вот самое главное для Москвы – это мораторий на все происходящее. То есть надо приостановить реформу в том виде, в котором она идет в Москве. Потому что то, что происходит, это прежде всего падение доступности и тем самым вред здоровью москвичей в данной ситуации. И люди остаются без работы. Когда до 20 тысяч останутся без работы, становится страшно.
О необходимости наложить мораторий на массовые сокращения медперсонала и медучреждений говорит и оргсекретарь Межрегионального профсоюза работников здравоохранения «Действия» Андрей Коновал. Он считает, что чиновники должны принять срочные меры по дополнительному финансированию медучреждений и не допустить уничтожения той части системы, которая сегодня еще работает. По мнению Коновала, кризис в системе российского здравоохранения вызван переходом на страховую модель обеспечения медицины, которая в нынешних условиях приводит к финансовому голоданию медучреждений.
Медучреждения переведены на хозрасчет фактически. И при этом расценки, по которым они должны оправдывать свое экономическое существование, тарифы, которые установлены государством, финансовые планы, планы объема работ, они занижены. Просто-напросто вот тех денег, которые заложены на финансирование медучреждений, не хватает.
Подчеркнул Андрей Коновал. Он убежден, что все реформы, которые проводятся чиновниками в последние годы, не меняют ситуацию к лучшему, а только усугубляют кризис.
Это связано прежде всего с резким снижением доступности оказания медицинской помощи населению, качества ее. А это, в свою очередь, связано с огромным дефицитом кадров, который, в свою очередь, связан с крайне низкими заработными платами и тяжелейшими условиями труда медработников. У нас сегодня, например, участковая служба, амбулаторное звено, находится просто в критическом состоянии. Там люди, участковые врачи, терапевты или участковые педиатры, принимают нередко пациентов не только со своего участка, а с двух-трех участков. Их рабочий день может длиться, скажем, в осенне-зимний период с пик заболеваемости 10-12 часов. Они принимают по 50-70 детей в день, причем там часть из этих приемов, ну, например, штук 20, может быть, это вызовы на дом. Получается, что на одного ребенка детский врач тратит 3-5 минут всего лишь. И часть этого времени еще уходит на заполнение бумажной документации. Во-первых, обесмысливается труд медработника, он превращается в какую-то пишущую машину. И понятно, что растет риск врачебной ошибки, угроза жизни и здоровью пациентов.
На готовящихся в президентском совете слушаниях Андрей Коновал, по его словам, постарается убедить чиновников рассмотреть вопрос о возможности частично или полностью отказаться от страховой модели здравоохранения и вернуться к бюджетной модели. Или, по крайней мере, так реформировать страховую модель, чтобы принцип рентабельности не являлся определяющим в работе медучреждений.
Медик должен думать не о том, как заработать деньги, а о том, как вылечить пациента. В этом направлении мы должны двигаться. Нужно создать с участием общественных, профсоюзных, экспертных организаций комиссию на уровне федерального, я бы сказал, кризисную комиссию, честно обсудить то, как изменить этот курс.
Тем временем профсоюзы медработников и пациенты готовятся к всероссийской акции «За достойную медицину», которая пройдет 29 и 30 ноября в 40 регионах России. Поводом для проведения протестной акции, как заявляют ее организаторы, стали гласное и негласное сокращение штата медицинских работников под предлогом рентабельности, сокращение соцгарантий, низкие зарплаты, снижение доступности и качества медицинской помощи, а также ряд других проблем в сфере здравоохранения. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Радио Свобода. Новости.
Мать скончавшегося в СИЗО сотрудника фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского обратилась в Верховный суд России с жалобой на посмертное уголовное преследование сына, организованное втайне от родственников. Европейский суд по правам человека потребовал от России срочно диагностировать осужденного Владимира Климова, который отбывает наказание в исправительной колонии в Чите. Об этом сообщила адвокат Ирина Хрунова. Суд в Страсбурге обязал привлечь к диагностике медицинских экспертов, независимых от Федеральной службы исполнения наказаний. В Москве сегодня открывается конференция правозащитного общества «Мемориал», на которой будут утверждены изменения в уставе организации, чтобы снять претензии Минюста России. На прошлой неделе Верховный суд перенес на 17 декабря рассмотрение иска Минюста о ликвидации одной из ведущих российских неправительственных организаций. Вице-президент США Джозеф Байден прибудет сегодня на Украину с двухдневным визитом. Визит проходит на фоне сохраняющейся напряженности в связи с ситуацией на востоке Украины. На завтра у Байдена намечены встречи с президентом Украины Петром Порошенко и премьер-министром Арсением Яценюком. Главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов награжден ежегодной премией имени Егора Гайдара в номинации «За заслуги в развитии гражданского общества России». и государство не будет финансировать ни один из проектов Виталия Манского, в том числе фестиваль Art Dog Fest, из-за антигосударственных высказываний режиссера-документалиста. Об этом заявил министр культуры России Владимир Мединский. В чем именно позиция Манского является антигосударственной, министр не пояснил. В марте этого года режиссер подписал письмо «Мы с вами» в поддержку Украины, которое подготовили члены общественной организации российских кинематографистов «Киносоюз». Следующая сводка новостей на волнах радио «Свобода» через четверть часа. Закрытие бюро ЮНЕСКО в Москве, о котором накануне заявила постоянный представитель России при этой международной организации Леонора Митрофанова, не связано с политической ситуацией. Бюро закрывается из-за финансовых затруднений, которые организация испытывает с 2011 года. По словам Митрофановой, бюро ЮНЕСКО в Москве прекратит свою деятельность в сентябре 2015 года. И это решение было принято еще 2 года назад. Представительство ЮНЕСКО в российской столице было создано в 1989 году. В последние годы оно координировало деятельность организации в Азербайджане, Армении, Белоруссии, Молдавии и России. Ответственный секретарь комиссии России по делам ЮНЕСКО Григорий Орджоникидзе в интервью Любови Чижовой пояснил, что представительство ЮНЕСКО планируется сохранить только в развивающихся странах. Несмотря на закрытие московского офиса, деятельность ЮНЕСКО в регионах, где созданы комитеты организации, будет продолжена.
Решение о закрытии этого бюро уже стоит с 2000 года. В конце 2012 года руководство ЮНЕСКО выступило с этой инициативой закрытия своего московского представительства. И мы ее поддержали. Я вам могу сказать, что эта инициатива была именно со стороны ЮНЕСКО. Так сказать, в русле усилий вот генерального директора ЮНЕСКО, госпожи Ирины Бокровой, направлены на реорганизацию вот таких бюро в странах с целью укрепления позиции организации в наименее развитых странах и странах переходного периода, в африканских странах, где вообще отсутствуют национальные комиссии по делам ЮНЕСКО. По взаимной договоренности это закрытие бюро состоится в сентябре 2015 года.
Связано ли закрытие бюро ЮНЕСКО в Москве с политической ситуацией, вот изоляцией России в последнее время?
Да нет, ни в коем случае, абсолютно. Нет, я вам говорю, что это было с 2000 года, а в 2012 году вот на обоюдной основе принято такое решение. Мы, наоборот, как бы высвобождаем средства, которые и мы тратим, и ЮНЕСКО на содержание этого бюро, и передаем это в африканскую страну, в какую-либо, которую выберет вот сама ЮНЕСКО, где необходимо поддержать усилия ЮНЕСКО и укрепление позиции организации вот в этих африканских странах.
Ну, может быть, вспомнить, какие проекты ЮНЕСКО курировала и продвигала в России, и чего лишается Россия, если закрывается бюро ЮНЕСКО?
Ничего не лишается. Действительно, в 90-х годах, когда мы, так сказать, не очень хорошо себя ощущали, нам очень помогло это бюро, которое было проводником, так сказать, да, идеи ЮНЕСКО в Российской Федерации. В частности, были реализованы такие проекты, как содействие восстановлению системы образования в Чеченской Республике. Потом был большой проект, крупный большой театр ЮНЕСКО, Эрмитаж ЮНЕСКО такой был проект. Образование в области профилактики ВИЧ-СПИДа был такой проект. Эти проекты все завершены, как вы знаете, да, и, собственно, вот есть какие-то оставшиеся незначительные проекты, которые вот как раз к 2015 году и завершатся. В 2004 году у нас комиссия была значительно укреплена, национальная комиссия наша по делам ЮНЕСКО. Она была реорганизована в правительственную комиссию, и в обновленный состав вошли руководители всех профильных министерств, ведомств, видные деятели образования, науки и культуры, то есть вот элита нашей страны. И при комиссии создан ряд комитетов по основным направлениям деятельности. Вот, в частности, все знают этот флагманский проект ЮНЕСКО по сохранению всемирного наследия, вот этот список всемирного наследия, куда включаются объекты культуры и природы. По океанографии, по образованию, по свободе СМИ у нас проект есть такой, по программе развития коммуникаций. Геологические, гидрологические программы там. Ну, в общем, по всей сфере деятельности ЮНЕСКО. И самое главное, что мы создали практически уже во всех субъектах федерации такие как бы отделения комиссии, которые называются тоже комитеты. И в субъектах тоже работают по различным направлениям деятельности.
Значит ли это, что вот эти комитеты, которые у вас по всей России существуют, тоже будут закрыты?
Это комитеты, которые мы создали, мы, Национальная комиссия по делам ЮНЕСКО, это наши, так сказать, осколки на местах там в субъектах федерации. А бюро ЮНЕСКО, это представительство ЮНЕСКО было, как бы, понимаете, оно, это осколок секретариата ЮНЕСКО.
То есть опасаться того, что ЮНЕСКО прекращает все свои проекты в России?
Да нет, наоборот, мы именно закрываем на обоюдное. понимать, что свою миссию это бюро выполнило, а у нас комиссия, наоборот, окрепла, и наоборот, вот мы сейчас, это признано во всех странах, что мы являемся самой сильной комиссией по делам ЮНЕСКО вот среди других стран-членов ЮНЕСКО.
Ну и каковы ваши планы на будущее?
В следующем году, например, у нас будет 70-летие ЮНЕСКО отмечаться. Да, в этом году, кстати, было 60 лет комиссии по делам ЮНЕСКО, мы тоже это отмечали. А на будущий год культурный форум в Санкт-Петербурге, который проводится ежегодно, посвящен 250-летию Эрмитажа, который тоже это проект под эгидой ЮНЕСКО. А на будущий год, я думаю, что это будет в мае, культурный форум в Российской Федерации будет посвящен 70-летию ЮНЕСКО. Мы намереваемся также провести такую всемирную конференцию по менеджменту науки, по управлению наукой, тоже в Российской Федерации, тоже приурочена к 70-летию. По профессионально-техническому образованию, по высшему образованию у нас создаются кафедры ЮНЕСКО, ассоциированные школы ЮНЕСКО. Что касается вот этой флагманской программы по сохранению всемирного наследия, вот в рамках конвенции 72 года, то у нас уже целый список, предварительный список, на листе ожидания стоят такие объекты, как Большой Псков, такая номинация очень интересная. Это Псковский Кремль, это Изборск и Пушкиногорье, таким вот культурным ландшафтом будет тоже такая номинация.
Любовь Чижова беседовала с Георгием Орджоникидзе. Президент США Барак Обама выступит в четверг с речью, в которой объявит об изменениях в иммиграционной системе с целью частичной легализации нескольких миллионов мигрантов, находящихся в стране. Обама намерен действовать с помощью президентского указа, несмотря на призывы республиканцев дать возможность Конгрессу принять соответствующий закон. Это обещает серьезный кризис в отношениях исполнительной и законодательной ветвей власти. Слово Юрию Жигалкину.
Президент Обама сообщил о своем намерении обойти Конгресс в решении одного из самых острых политических и законодательных вопросов последних трех лет в видеообращении, распространенном на Facebook. По словам президента, для всех очевидны изъяны в иммиграционной системе. Но эти проблемы не решались слишком долго. Я собираюсь представить то, что я, как президент, обладающий властью, могу законно предпринять для того, чтобы улучшить систему, одновременно продолжая сотрудничать с Конгрессом и поощряя его принять всеобъемлющий закон, способный комплексно разрешить эту проблему, говорит президент Обама в видеообращении. Согласно источникам в окружении президента, в результате президентской директивы около 5 миллионов нелегалов будут, что называется, частично легализованы. Они будут прикрыты от депортации, и у них появится законное право на работу, но у них не будет, например, доступа к различным федеральным социальным льготам. На таких условиях около двух лет назад были временно легализованы президентом молодые нелегалы, которые попали в США, будучи детьми, со своими родителями. Министр внутренней безопасности Джей Джонсон в коротком заявлении для журналистов добавил, что меры, вводимые президентом, не только законны, но и необходимы ввиду бездействия Конгресса по этой проблеме. Однако оппоненты президента, а последний опрос общественного мнения показал, что 48% американцев выступают против односторонних действий президента по этому вопросу и лишь 38% за, рассматривают это решение в ином контексте. Пресс-секретарь спикера Палаты представителей Джона Бейнера сделал такое предупреждение президенту. Если император Обама проигнорирует мнение американцев и объявит о плане амнистии, которая, как он сам неоднократно признавал, выходит за пределы его конституционных полномочий, он укрепит свое наследие как президент, действующий незаконно, и подорвет шансы принятия Конгрессом решения по этому вопросу и многим другим вопросам. Эта эмоциональная реакция представителя самого влиятельного американского законодателя отражает настроение нового республиканского большинства в Сенате, для которого отношение президента к иммиграционной реформе было своего рода лакмусовой бумажкой для оценки его дальнейших планов. Угроза президента действовать в одиночку вызревала давно. Барак Обама лишь откладывал ее осуществление, избрав тактику ожидания. Демократы опасались, что непопулярный индивидуальный шаг президента накануне промежуточных выборов в Конгресс подорвет шансы некоторых демократов на избрание. Промедление президента не помогло демократам, они потерпели жестокое поражение на выборах, и Барак Обама решил действовать сам по вопросу, который он считает лично крайне важным. Для республиканцев такое решение эквивалентно объявлению политической войны, поскольку они предупреждали Белый дом, что по отношению президента к иммиграционной реформе они будут судить о готовности исполнительной власти к сотрудничеству с Конгрессом в последние два года президентства Барака Обамы. На этот шаг президента уже ответил резким предупреждением Боб Гудлатте, республиканец, глава юридического комитета Палаты представителей. В статье, опубликованной газетой Wall Street Journal, он пишет о том, что Конгресс намерен противостоять захвату власти президентом Обамой. Он напоминает, что у исполнительной власти есть лишь право в исключительных случаях не исполнять некоторых законов. Акция, осуществлением которой угрожает Барак Обама, представляет собой попытку игнорирования законов. План Барака Обамы нарушить Конституцию должен быть заблокирован, пишет влиятельный законодатель. Интересно, что далеко не все демократы поддерживают это намерение президента. В менее резких тонах, но не менее негативно, оценивает это намерение президента обозреватель близко демократам «Нью-Йорк Таймс» Дэвид Брукс, считающий, что президент совершает серьезнейшую политическую ошибку. Он пишет, что поражение демократов на выборах ничему не научило президента, который настаивает на своей правоте, вопреки мнению большинства американцев. Президент проявляет сверхагрессивность в вопросе, который наверняка взорвет все. Он издает указ с целью изменить иммиграционные законы. Республиканцы с полным основанием воспримут это решение как сознательное оскорбление, более того, как политическую глупость. Все будут действовать в режиме военных действий. Мы получим 2 года полуфункционирующего правительства. И это, по мнению Дэвида Брукса, может привести к победе республиканцев на президентских выборах. Но у президента Обамы остаются сторонники в либеральном крыле демократической партии, настаивающие на том, что президент делает верный шаг, следуя своим принципам. Дэвид Хорси пишет, например, в «Лос-Анджелес Таймс» о ханжестве республиканцев, которые, по его словам, противостояли в течение 6 лет любым инициативам, исходящим из Белого дома, а теперь, не краснея, говорят о своей готовности к компромиссам с президентом. В такой ситуации у президента есть право на индивидуальные действия.
Корреспондент Радио Свободы Юрий Жигалкин. Накануне завершились квалификационные матчи крупнейшего футбольного соревнования на африканском континенте – Кубка наций Африки. Несколько дней назад руководство Африканской конфедерации футбола приняло решение о проведении финальной части этого турнира в экваториальной Гвинее вместо Марокко, чьи власти требовали перенести матчи на более поздний срок из-за вспышки заболеваемости лихорадкой Эбола в Африке. Это требование было отвергнуто, а сборная Марокко лишена права участвовать в Кубке, до которого остается всего 2 месяца. Соревнования должны начаться уже 17 января и продлиться до 8 февраля. Тему продолжит Андрей Широградский.
Несмотря на столь сжатые сроки, выделенные на организацию турнира, в руководстве конфедерации уверены, что экваториальная Гвинея сможет с ней успешно справиться, так как инфраструктура в стране есть. Это государство уже принимало, правда, вместе с Габоном Кубок наций всего 2 года назад. Свои гарантии дал президент экваториальной Гвинеи Теодоро Обианг, встретившийся с главой Африканской конфедерации футбола Иссой Хаиту. По итогам встречи Хаиту подтвердил перенос соревнований и выразил благодарность, цитата, «народу экваториальной Гвинеи, правительству и особенно президенту Обиангу». Свою финансовую поддержку новым организаторам Кубка наций обещал Катар. Было также принято решение включить в финальный турнир Кубка наций гвинейскую команду, несмотря на то, что в июле она была дисквалифицирована за включение в состав сборной в отборочном матче против Мавритании игрока, не имевшего права выходить на поле. Жеребьевка Кубка наций Африки состоится 3 декабря в Малабу. Этот скандал вспыхнул 10 октября, когда власти Марокко заявили о необходимости перенести турнир на 2016 год, приведя в качестве официальной причины риск, связанный с лихорадкой Эбола. Однако эти объяснения не устроили руководство Конфедерации футбола Африки, и 3 ноября Марокко был предъявлен ультиматум – провести турнир в намеченные сроки или лишиться права на его организацию. Вот что заявил Исса Хаиту в эфире телеканала «Франс-24».
Мы находились в постоянном контакте с Федерацией футбола Марокко. Мы даже направили делегацию в Марокко, которую я возглавлял. Мы долго-долго обсуждали проведение Кубка наций, причем проведение в намеченные сроки, поскольку это вопрос состоятельности конфедерации. Они, конечно, ссылались на вирус Эбола, но если Марокко организовывает клубный чемпионат мира всего за 25 дней до Кубка наций, то понятно, что этот аргумент не слишком весомый. Поэтому я полностью разделяю позицию Африканской конфедерации футбола. Необходимо было положить конец этим спорам с Марокканской федерацией футбола. Если этого не сделать, то нам больше не будет никакого доверия, мы ничего не сможем организовать. Мы подведем наших партнеров, наших спонсоров. Как мы будем выглядеть? Нам потом все будут говорить, мы не готовы, у нас то, у нас это. В конце концов, пострадает конфедерация футбола. И мы сказали Федерации Марокко, что пора кончать разговоры, и что переносить кубок нельзя, это будет смертельным ударом по всему африканскому футболу.
11 ноября, после того, как марокканские власти все-таки отказались пойти на уступки, было принято решение перенести соревнования в другую страну, а Федерация футбола Марокко была исключена из Африканской конфедерации футбола. В качестве возможных новых стран-хозяек Кубка рассматривались ЮАР, Алжир, Судан, а также Гана, Нигерия и Ангола. Но первые три страны высказались против сразу, остальные после некоторых раздумий. По мнению спортивного аналитика BBC Пирса Эдвардса, желание такой маленькой страны, как Экваториальная Гвинея, ее население составляет всего 740 тысяч человек, принять Кубок наций во многом связано с тем, что страна стремится улучшить свой имидж на международной арене. Сейчас богатая нефтью Экваториальная Гвинея в рейтинге наиболее коррумпированных стран, составленном организацией Transparency International, занимает одно из первых мест. После проведения Кубка наций 2012 года в Экваториальной Гвинее были построены еще два стадиона, что позволяет организовать соревнования на этот раз без помощи другой страны. Правда, эти стадионы очень небольшой вместительности, менее 15 тысяч зрителей, и они не полностью удовлетворяют международным стандартам. Гостиниц, чтобы принять всех желающих посмотреть матчи, явно недостаточно. Стоимость жизни также заметно выше, чем в других африканских государствах. Кроме того, на территорию Экваториальной Гвинеи нельзя попасть без въездной визы. С другой стороны, в таких условиях резко снижается риск распространения вируса лихорадки Эбола, которого так опасались в Марокко. Как ожидается, Экваториальная Гвинея будет пытаться претендовать и на проведение Кубка наций Африки в 2017 году.
Мой коллега Андрей Широградский.
Радио «Свобода». Новости.
Мать скончавшегося в СИЗО сотрудника фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского обратилась в Верховный суд России с жалобой на посмертное уголовное преследование сына, организованное втайне от родственников. Европейский суд по правам человека потребовал от России срочно диагностировать осужденного Владимира Климова, который отбывает наказание в исправительной колонии в Чите. Об этом сообщила его адвокат Ирина Хрунова. Суд в Страсбурге обязал привлечь к диагностике медицинских экспертов, независимых от Федеральной службы исполнения наказаний. В Москве сегодня открывается конференция правозащитного общества «Мемориал», на которой будут утверждены изменения в уставе организации, чтобы снять претензии Минюста России. На прошлой неделе Верховный суд перенес на 17 декабря рассмотрение иска Минюста о ликвидации одной из ведущих российских неправительственных организаций. Вице-президент США Джозеф Байден прибудет сегодня на Украину с двудневным визитом. Визит проходит на фоне сохраняющейся напряженности в связи с ситуацией на востоке Украины. На завтра у Байдена намечены встречи с президентом Украины Петром Порошенко и премьер-министром Арсением Яценюком. Глава компании-оператора южнокорейского парома «Севоль», при крушении которого погибли свыше 300 человек, получил 10 лет тюрьмы. Против Ким Хан Сика было выдвинуто обвинение в непредумышленном убийстве. И сотрудники секретной службы США задержали в среду возле Белого дома человека, в автомобиле которого была обнаружена винтовка, боеприпасы и холодное оружие. Об этом сообщили американские средства массовой информации со ссылкой на источники в правоохранительных службах. Следующая сводка новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут. Мы продолжаем программу «Свобода в полдень». Сегодня в Петербурге начинается 7-й международный кинофестиваль «Бок о бок». Это ЛГБТ-фестиваль. В программу вошли 30 фильмов, среди которых документальные о жизни Туви Янсен, Симоны де Бувуар и Сьюзен Зонтак. Фестиваль завершится 29 ноября. Организаторы снова ждут провокаций со стороны так называемых православных активистов. Татьяна Вольская с подробностями.
В программе по обыкновению анонсированы новинки и шедевры квир-кино, художественного и документального, и дискуссии. Большинство из них будет естественным продолжением просмотра фильмов, но некоторые обещают быть острыми. Например, дискуссия о политическом убежище для ЛГБТ – уехать или остаться. Темы анонсированных игровых лент заманивают зрителя причудливыми любовными комбинациями. Раздел документалистики выглядит разнообразнее. Зрители ждут документальные документальные картины о жизни и творчестве Туве Янсен, Сьюзен Зонтак, теннисистки Билли Джон Кинг и других. Это люди, изменившие историю и культуру. Они в центре повествования на кинофестивале «Бок о бок». Конкурсная программа короткометражных работ представляет собой два сборника из множества стран, среди которых и Россия. Сборник «Куча мала» и «Один день из жизни», сообщают организаторы. В этом году для фестиваля «Бок о бок» разработана принципиально новая программа, говорит одна из организаторов Инна Гордиян.
Все нововведения, которых абсолютно точно не было, это сборник короткометражных фильмов «Один день из жизни», снятых российскими режиссерами о жизни российского ЛГБТ-сообщества. Это большой важный опыт. Все эти режиссеры приедут лично представлять свои работы на фестиваль. Второе введение – это первый сборник ЛГБТ-комиксов, выпущен трудами 18 авторов из разных стран. Это большая красивая книга, которая будет интересна очень широкой аудитории, так как она действительно красивая и очень тонко и с юмором отражает заданную тему. Плюс пройдет мастер-классы по рисованию комиксов от немецкой комиксистки Эльки Штайнер. Ну и плюс несколько очень серьезных, важных фильмов, как «Один день из жизни», «Что-то должно сломаться», те работы, которые представлены на «Оскар», то есть очень высокого уровня. И также приедут режиссеры лично представлять работы.
Партнерами фестиваля выступили генеральные консульства Нидерландов, Швеции, Швейцарии, Финляндии, посольство Канады и Австралии, Шведский институт кино, Гёте-институт в Петербурге, а также несколько отелей, кафе и других заведений, в частности тех, на чьих площадках пройдут мероприятия фестиваля. К сожалению, известно, что даже присутствие консулов иностранных государств не избавляет события, связанные с квир-культурой, от провокаций и выходок так называемых православных активистов. Так, на относительно недавнем квир-фесте в зале, где проходила церемония открытия, был распылен газ, от которого нескольким людям стало плохо. Учтен ли этот печальный опыт? Предпринято ли что-то для безопасности участников и гостей фестиваля?
Да, максимальные меры предосторожности приняты. Мы сейчас еще раз их проговорили и очень надеемся, что завтра они сработают. Это и проведенная работа с полицией, и служба охраны непосредственно площадок, и от фестиваля тоже отдельно будет служба безопасности. Крайние меры, чтобы ничего негативного не могло произойти.
На сайте можно найти настоятельную просьбу к молодежи приходить с паспортами на фестиваль, предназначенный для зрителей не младше 18 лет. Одна из организаторов фестиваля, Гуля Султанова, тоже отмечает новшество – альманах, созданный российскими режиссерами.
Настоящие истории, реальные российских ЛГБТ, довольно известные российские режиссеры, Алина Рудницкая, Кристина Квитко, Ольга Привольнова, две последние, они выпускницы мастерской Марины Разбежкиной. Они сняли интересные очень новеллы о лесбиянках, геях, транссексуальных людях. Но все остальное, конечно, это самое такое актуальное, интересное, свежее кино, тоже уже побывавшее на разных международных кинофестивалях с призами и без. 15 у нас гостей в этом году. Самый знаменитый гость, ну, у нас будет шведский режиссер Эстер Мартин Бергсмарк. Его фильм «Что-то должно сломаться» выиграл там и на Берлинском кинофестивале. После фильма будет встреча с ним.
Довольно неожиданно выглядит сообщение о том, что на фестивале «Бок о бок» собираются отмечать столетие Туве Янсен.
Туве Янсен, она имеет непосредственное отношение к ЛГБТ-сообществу. Она была и бисексуалкой, и лесбиянкой, и вот этот момент обходится стороной, но это, естественно, ее идентичность, это важная часть ее жизни. И вот будем слушать лекцию кинской исследовательницы, как она зашифровывала разные квир-персонажи из ее жизни. Там вот различные герои из «Мумитроллей», Мумри, кто в своей виссе, вот каким образом они связаны непосредственно с жизнью самой Туве Янсен, вот мы об этом узнаем.
Фестиваль начинается в нелегкое время. Вот, например, известный проект «Дети 404» для ЛГБТ-подростков под угрозой закрытия. Давление на НКО не ослабевает. Люди начинают думать об отъезде.
Мы затрагиваем те темы, которые актуальны, которые действительно волнуют людей. Многие люди вообще в России задумываются, да, об эмиграции, уезжать или не уезжать, если уезжать, то когда, и вообще куда, и можно ли что-то еще сделать в России. И, конечно, это еще более актуально для ЛГБТ, которые сейчас фактически стали врагами народа, да, то есть сейчас это немножечко поутихло, но понятно, что в любой момент это снова может быть разыграно, эта карта гомофобная. Поэтому очень многие люди эмигрируют, и вот сейчас по статистике в 3 раза увеличилась именно ЛГБТ-миграция, с учетом последних 2 лет. В этом году в 3 раза больше запросов на получение политического убежища именно по причине принадлежности к ЛГБТ-сообществу из России. международные организации, которые принимают такие запросы, они отмечают именно вот такую статистику.
В этом году на фестивале «Бок о бок» появилось жюри прессы. Журналисты будут смотреть и оценивать документальную программу, говорит член жюри прессы, журналист газеты «Мой район» Андрей Сошников.
Программа, мне кажется, чрезвычайно интересной, потому что там и игровые фильмы, и документальные в этом году. Документальные, они обладают какой-то своей правдой. Я вообще не первый раз посещаю этот кинофестиваль и всегда хожу на него с интересом и с таким предубеждением небольшим, поскольку я отношусь ко всем возможным большинствам, которые существуют в нашем городе, да, там, национальному, возрастному частично. Когда я хожу на кинофестиваль о меньшинствах, я всегда думаю, что я встречу там какую-то свою особую правду, но в итоге оказывается, что правда универсальная. Это меня больше всего интересует. Наши проблемы, они настолько стандартные, и люди встречаются с одной и той же несправедливостью вне зависимости от того, кем они являются. По моей информации, человек, который это все курировал в правительстве нашего города, недавно был отправлен в отставку, а новый человек еще не введен в курс дела. Поэтому есть надежда, что бок о бок пройдет совершенно незамеченным там наверху. Вот это искусственное давление, выдаваемое за общественное, никак на нем не скажется.
Андрей Сошников надеется, что фестиваль «Бок о бок» пройдет в Петербурге так, как он должен проходить в любом нормальном европейском городе. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
В Москве сегодня вечером на торжественной церемонии будут объявлены лауреаты премии в области научно-популярной литературы «Просветитель». О возможных лауреатах и именах короткого списка рассказывает Сергей Добрынин.
«Просветитель» – ежегодный конкурс лучших российских научно-популярных книг, организованный по инициативе и при поддержке фонда «Династия» Дмитрия Зимина. Как обычно, в короткий список премии в этом году вошли 8 книг. 4 относятся к естественным наукам и 4 – к гуманитарным. О финалистах естественно-научной части списка рассказывает биолог-журналист Илья Колмановский.
Тут 4 книги, 2 про биологию, 2 про физику. И книги про биологию очень разные. Книга «Жизнь замечательных жуков» очень традиционная. Это такой таксономический очерк по семействам одного из самых больших отрядов живых существ, которые окружают нас повсюду, которые остаются для нас марсианами. Мы их не видим, не замечаем. Вместе с тем, конечно, захватывающий мир. Книга очень добротная. А книга Аси Казанцевой, которая называется «Кто бы мог подумать, как мозг заставляет делать нас глупости», наоборот, чрезвычайно современная. В каком-то смысле это такой уникальный, единственный пример, по-моему, русскоязычный этого жанра, который вообще в мире довольно популярен. Автор – биолог, но в первую очередь журналист. И она использует целый такой фейерверк, целый калейдоскоп, очень цепляющих примеров из повседневной жизни, которые позволяют рассказать о фундаментальной науке, о вещах, которые наука узнала про мозг последние десятилетия и которые сказываются каждый день, когда мы закуриваем сигарету, съедаем пирожное или делаем какие-нибудь еще другие глупости. Книга чрезвычайно живо написана, и еще раз подчеркну, она строится на очень современном научном материале, что особенно здорово. Книги по физике. Одна очень такой традиционный классический очерк Геннадия Горелика «Кто изобрел современную физику», где автор вот действительно в достаточно популярной форме излагает историю физики. А Борис Штерн, наоборот, в его книге «Прорыв за край мира» делает сразу несколько вещей, которые вот мы, конечно, очень ждем от новых авторов научпопа. Главное, первое, что видно очень из этой книги, ее основы и основы как бы того качества, которое читатель покупает за свои деньги. И это очень насыщенный и живой диалог с основными живущими сегодня классиками. Автор знает их лично, всех их раздобыл, и ты можешь ничего не понимать в современной физике, но читается это взахлеб.
О финалистах в категории «Гуманитарные науки» рассказывает филолог, журналист, переводчик и обладатель премии «Просветитель» прошлого года Виктор Сонькин.
В список по гуманитарным наукам вошли 4 книги. Это книги исследовательницы Ольги Вайнштейн, которая называется «Дэнди. Мода, литература, стиль жизни». Павела Поляна «Свитки из пепла. Еврейская зондеркоманда в Аушвице Беркенау и ее летописцы». Аделаиды Сванидзе «Викинги». И Сергея Ярова «Повседневная жизнь блокадного Ленинграда». Я скажу пару слов про каждую из них. Книга Ольги Вайнштейн «Дэнди. Мода, литература, стиль жизни» — это серьезное исследование о феномене дэндизма. Книжка вышла в вышла уже довольно давно, но на премию «Просветитель» в данном случае представлено ее самое последнее издание, которое было дополнено, и верхняя граница временная тоже была подвинута ближе к современности. А поскольку феномен бендизма существует, как показывает Вайнштейн, от античности до наших дней, всегда есть мужчины, которые внимательно следят за собой, которые, будучи дельными людьми, думают о красе ногтей, которые внимательно относятся к новинкам в мире моды и стараются выглядеть так, чтобы быть образцами или, как сейчас иногда говорят, иконами стиля. Это, мне кажется, тем интереснее, что здесь происходит некоторая смычка исследовательского интереса и повседневной жизни, потому что одежда, мода – это, в конце концов, такая вещь, которая выплескивается на странице глянцевых журналов, которая таким образом действительно может заинтересовать каждого. Книга Павла Поляна «Свитки из пепла. Еврейская зондеркоманда в Аушвице-Биркенау и ее летописцы» – очень тяжелое чтение, поскольку речь там идет о одном из самых страшных преступлений 20 века, о Холокосте, и в значительной степени эта книжка состоит из воспоминаний тех людей, которые, будучи узниками лагеря Аушвиц, там непосредственно работали. Книга Аделаиды Сванидзе «Викинги» – это большое историческое исследование, посвященное викингам, той североевропейской цивилизации, которая оказала такое колоссальное влияние на всю последующую европейскую жизнь. Викинги же ходили походами по всей Европе, основывали государство на Сицилии и, вполне возможно, сыграли ключевую роль в создании российской государственности. Сванидзе описывает быт викингов, их войны, их сексуальную жизнь, их семейные отношения, их товароденежные отношения и так далее. Это такая большая, серьезная, но при этом очень легко читаемая книга, которая погружает читателя в древний, загадочный, кровавый и очень интересный мир. Наконец, книга Сергея Ярова «Повседневная жизнь блокадного Ленинграда» полностью соответствует своему названию. Это жизнь города, который на протяжении почти 900 дней находился в блокаде. Трупы на улицах, это люди, которые тащат на санках на кладбище погибших родных, люди, которые охотятся за крысами и кошками, потому что есть совершенно нечего. Все эти страшные картины подробно в этой книге описаны, но описана также и, собственно, повседневная жизнь. Как люди ели, что они пытались сделать из тех скудных запасов, которые у них были, как работали магазины, а как работали столовые, каковы были взаимоотношения между гражданами и властью в этот период. Опять-таки, мне кажется, что во времена смутные и непростые очень важно и полезно оглянуться на времена еще более непростые, еще более страшные, чтобы сделать две вещи. Во-первых, задуматься, а так ли на самом деле все плохо вокруг, а во-вторых, подумать, можно ли, нужно ли и есть ли у нас душевные силы для того, чтобы приготовиться к такого рода испытаниям, которые, в общем, далеко не на долю всякого поколения выпадают.
Сказал Виктор Сонькин. Лауреаты конкурса получат денежные премии в размере 720 тысяч рублей. Сергей Добрынин, Радио Свобода, Москва.
Радио «Свобода». Новости.
Мать скончавшегося в СИЗО сотрудника фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского обратилась в Верховный суд России с жалобой на посмертное уголовное преследование сына, организованное втайне от родственников. Европейский суд по правам человека потребовал от России срочно диагностировать осужденного Владимира Климова, который отбывает наказание в исправительной колонии в Чите, сообщила адвокат Ирина Хрунова. Суд в Страсбурге обязал привлечь к диагностике медицинских экспертов, независимых от Федеральной службы исполнения наказаний. В Москве сегодня открывается конференция правозащитного общества «Мемориал», на которой будут утверждены изменения в уставе организации, чтобы снять претензии Минюста России. На прошлой неделе Верховный суд перенес на 17 декабря рассмотрение иска Минюста о ликвидации одной из ведущих российских неправительственных организаций. Вице-президент США Джозеф Байден прибудет сегодня на Украину с двудневным визитом. Визит проходит на фоне сохраняющейся напряженности в связи с ситуацией на востоке Украины. На завтра у Байдена намечены встречи с президентом Украины Петром Порошенко и премьер-министром Арсением Яценюком. Главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов награжден ежегодной премией имени Егора Гайдара в номинации «За заслуги в развитии гражданского общества в России». Государство не будет финансировать ни один из проектов Виталия Манского, в том числе фестиваль Art Dog Fest из-за антигосударственных высказываний режиссера-документалиста. Об этом заявил министр культуры России Владимир Мединский. В чем именно позиция Манского является антигосударственной, министр не пояснил. В марте этого года режиссер подписал письмо «Мы с вами» в поддержку Украины, которое подготовили члены общественной организации российских кинематографистов «Киносоюз». Глава компании-оператора южнокорейского парома «Севоль», при крушении которого погибли свыше 300 человек, получил 10 лет тюрьмы. Против Ким Хан Сика было выдвинуто обвинение в непредумышленном убийстве. Сотрудники секретной службы США задержали в среду возле Белого дома человека, в автомобиле которого была обнаружена винтовка, боеприпасы и холодное оружие. Об этом сообщили американские СМИ со ссылкой на источники в правоохранительных службах. И по меньшей мере 7 человек погибли в результате аномальных снегопадов в американских штатах Нью-Йорк, Мичиган и Нью-Гэмпшир. Необычная по силе снежная буря обрушилась на северо-восточные штаты в ночь со вторника на среду, и метеорологи предупреждают, что снегопад продлится и в четверг. Следующая сводка новостей на волнах Радио Свобода сразу после программы «Свобода в полдень». В российском обществе, особенно в социальных сетях, ажиотаж вызвали технические поправки, внесенные в закон об оружии, в ту его часть, где регламентируются права владения, ношения и хранения так называемого оружия самообороны ограниченного поражения или же огнестрельного травматического оружия. Некоторые восприняли неверные сообщения, переданные рядом средств массовой информации, как новость о решении правительства России все-таки разрешить гражданам носить для самообороны любое гражданское оружие, что вовсе не соответствует действительности. Однако интерес к новости и реакция на нее сторонников и противников предоставления россиянам права на оружие показали, насколько эта тема волнует общество. О готовности части россиян защищаться от угроз реальных или вымышленных, покупать оружие и стрелять, мой коллега Александр Гостев беседовал с психологом, специалистом в области кризисных ситуаций, членом-корреспондентом РАН Натальей Осуховой.
Огромное внимание общества к теме владения оружием, к малейшим поправкам в закон об оружии, которые оказались малозначительными. Паника среди одних, эйфория среди других. Для вас, как для психолога, о чем это говорит?
Об атмосфере в стране. Почти год мы живем в атмосфере ни войны, ни мира. И эта напряженность очень остро чувствуется в людях. Во-вторых, это мне говорит о кризисе доверия к людям окружающим, кризисе доверия к общественным институтам. Страх, что меня не могут защитить. Значит, я, следующий вывод для них, обязан защитить себя сам. Ну а дальше уже следующее, о чем мне говорит, это о продолжающейся инфантилизации общества. Стремление иметь оружие потрясающе характерно для подросткового возраста.
Можно ли говорить, что в российском обществе культивируется этакая мальчишеская маскулинность, инфантильная жестокость, если обратить внимание на бесчисленное количество сообществ в интернете соответствующих, на все эти клубы боев без правил, на уровень посещаемости соответствующих сайтов, магазинов, на видеоигры, на кинофильмы, в общем, на страшноватый такой социальный фон?
То, что это специально культивируется, сказать нельзя, но агрессивные интонации средств массовой информации нагнетают страх. А раз нагнетает страх, то ведь ответ на страх идет на первичном уровне, практически на уровне низших механизмов психики. А они, как известно, дают три реакции. Или борьба, или бегство, или ступор. И один из типов реакции на страх – это агрессия, часто опережающая.
То есть речь идет одновременно и о психической напряженности, и о реализации каких-то комплексов. Почему люди стали покупать оружие и стрелять из него, самое главное, что происходит сплошь и рядом?
Как только человек находится в состоянии страха, особенно с реакцией борьба, у него при первом же опасении, что на него сейчас нападут, идет это немотивированная и, скажем, неконтролируемая реакция. Если оружие под рукой, то, соответственно, он стреляет именно от того, что боится. Чтобы он не изображал в это время
внешней.
Очень много сейчас говорят о криминальной субкультуре, пронизавшей общество, о том, что вся страна, по большому счету, живет по бандитским представлениям о добре и о зле, и об опасностях, подстерегающих на каждом шагу. И, соответственно, что у законопослушного гражданина, семьянина, уже просто не осталось выбора, кроме как тоже приобрести какое-то оружие, чтобы обезопасить себя и близких.
Это не все общество, а только одна из его частей. Наименее просвещенная, наименее оккультуренная. Вот она-то на самом деле сразу же впадает в эти клубы, в эти общества. Если полазать по социальным сетям, вы увидите, кто это чаще всего. Даже по языку увидите средств общественный, который заражен настроениями военными, и, соответственно, вторая часть настроениями «защищу себя сам».
Какой может быть общественная реакция на участившиеся случаи агрессии с применением оружия? Еще большее насилие? Я имею в виду и действия закона, и есть вот так называемые группы вигилантов. Особенно на Западе, в западном полушарии они распространены. Оттуда идет вот этот культ оружия, свободной личности, когда государство не способно взять на себя какие-то правоохранительные правоприменительные функции, образуются альтернативные структуры, которые, в общем, тоже преследуют с целью соблюдения закона. От судов Линча в США до эскадронов смерти в Латинской Америке.
Для начала закон, который действует для всех. Закон, который разбирается в каждом отдельном случае, делает это достоянием общества, а не только по штатным ситуациям, если брать о государственных мерах. И еще одна вещь – нахождение сфер для другой деятельности, сфер, где человек может по-другому реализовать себя. Ведь не секрет, что маргинальная энергия и людей тенденции к риску, к агрессии, она у нас не канализуется никак. Человек не грею выразить, по-моему, единственным местом выражения – далеко не всегда позитивным остаются социальные сети, правда? Если человек выплескивает, а поскольку от страха глаза велики, то выплескивается по большому счету диванной партии войны.
Я такую статистику встречал, что в современном российском обществе как минимум 40% людей находятся в психически пограничном состоянии. Для меня, как для неспециалиста, эти вот данные звучат так, что в любой момент у каждого из этих 40% это психически пограничное состояние становится заграничным. Вот что делать с этими 40%, у которых оружие на руках? Действовать запретительными мерами или, наоборот, какими-то разрешительными?
Простите, нам не хватает мирной жизни. Поэтому оружие в руки давать рано. Я не возражаю, что в другой ситуации с этим можно было бы иначе разбираться. Но ведь далеко не всегда разрешение оружия снижает преступность. Тем более мы же в данном случае говорим только о травматике, правда?
Разговоры в обществе идут о полной легализации огнестрельного оружия, боевого оружия. Здесь же большое общество, право на оружие, сообщество, требующее предоставить законопослушным гражданам право иметь оружие и с его помощью противостоять агрессии, криминалу, защищать себя и своих близких. Мы говорим уже не только о травматическом оружии, конечно, а вообще о состоянии умов и о желании общества вооружиться любым путем и любым оружием.
40%, о которых вы сказали, но если не 40% из них, то 20% точно, готовы будут его применить по поводу и не без повода. По-моему, уже банально. Да, то самое чеховское ружье, которое если в первом акте висит, то в третьем оно будет стрелять. Хотя потому, что есть соблазн его достать. И нет необходимости выбирать другие методы. На бонапартийном обществе оружие давать нельзя. Нужна именно такая неаппетитная, невкусная работа, как снижение градуса вот этой общественной агрессии, общественной борьбы всех против всех.
Мой коллега Александр Гостев беседовал с психологом. И на этом мы завершаем информационную программу «Свобода в полдень». Вела ее Динара Седикова. О развитии главных событий всегда можно узнать в наших дневных и вечерних информационных программах «Радио Свобода» на сайте www.svoboda.org. Не забывайте про наши страницы в социальных сетях.
«Мобильная свобода» – свежая версия нашего приложения для мобильных устройств. Информация, обсуждения, фото, видео, аудио, а также прямой эфир «Радио Свобода». Читайте, смотрите, слушайте, делитесь в сетях. И, конечно же, присылайте ваши собственные тексты, картинки и ролики. Мобильное приложение «Радио Свобода». Факты и мнения без цензуры. Лови свободу!
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» в 19 часов по московскому времени лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Повторы в 11 вечера, в 2 часа ночи и в 8 утра. Ведут передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов и Елена Рыковцева.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 15 130 и 17 770. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».